Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 8 сентября, понедельник, пятница, прошу прощения, сегодня говорим вот о чем. К югу от Бахмута и возле Работина есть новые рубежи у армии Украины. Мы познакомим вас с автором самого впечатляющего фотоархива Северодонецка. Вчера Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 миллионов, всего через день после выделения предыдущего на 175 миллионов. В новый транш вошло оборудование для украинской ПВО, снаряды для «Хаймарс», оборудование для разминирования и еще много чего. Американская военная промышленность начала увеличивать производство снарядов и военной техники, очевидно, готовясь к долгой войне России против Украины. Те же самые процессы происходят и в странах Европейского Союза. Их военная помощь вооруженным силам Украины уже превысила помощь Вашингтона по стоимости. Россия же, по мнению обозревателей, не может покрыть собственным производством тех потерь техники и расхода боеприпасов, которые происходят в Украине. Кремль расконсервирует советские танки, боевые машины пехоты и артснаряды, пытаясь отвечать нынешнему темпу боев на фронтах. На фоне дефицита снарядов советских калибров Россия, по утверждению разведки Соединенных Штатов Америки, собирается просить их у международного изгоя Северной Кореи. Кроме КНДР, Ирана и, возможно, Китая, у Кремля нет партнеров в войне с Украиной. Также на фоне колоссальных потерь россиян на фронтах в России поползли слухи о новой так называемой частичной мобилизации, хотя предыдущая, объявленная год назад, де-факто продолжается. Ее объявление чревато для Путина возможными протестами и экономическими проблемами. В студии поговорим сегодня о том, как Россия собирается дотянуть войну с Украиной до выборов в США, на результат которых, судя по всему, она надеется. Насколько экономика и сами россияне готовы к долгой войне? И решится ли Путин на новую мобилизацию? С нами сегодня будут пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников. Олег находится на бахмутском направлении. Старший приглашенный научный сотрудник школы Флетчера Павел Лузин и кинорежиссер Корней Гритюк. Друзья, не забывайте, вы можете принимать участие в нашем эфире, звонить по номеру 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части, и писать Viber. Номер Viber +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Ну и ставьте этому видео лайк, его благодаря этому видит больше людей. Сначала фронт.
Бахмут. Украинская армия отбила атаки в районе Орехово-Васильевки, Клещиевки и Андреевки. Авиаудар Россия нанесла возле Майорского. По направлению к Северску авиаудар нанесен по Спорному. К западу от Донецка отбита атака в районе Керамика, Авдеевки, Новомихайловки и в западной части Марьинки. Авиация РФ била по Авдеевке и Красногоровке. Лиман, Кременная, Купинск. Самым трудным участком остается Новоегоровка. Также за сутки отбиты атаки в районе Синьковки. Авиаудар нанесен в районе Белогоровки и Дебровы. На юге Донецкой области ВСУ отбили атаку южнее Причистовки. Авиаудар нанесен под Урожайным.
Ну, ситуация под Бахмутом более подробно обсудим с пресс-офицером 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олегом Калашниковым. Олег, добрый вечер.
Доброго вечера.
Олег, расскажите, как у вас меняется обстановка последние недели? Вот если анализировать сообщения Генштаба, мы видим, что как атаки украинских защитников, так и атаки россиян, они практически в одних и тех же точках. Что там сейчас происходит под Бахмутом?
Ну, на сьогоднішній день у нас були контратаки, це від ворога, це Орехово-Васильівка. І найбільш таким гарячою точкою на сьогодні це залишається південний у нас фланг Бахмута, а саме оце Клещіївка, Курдюмівка, Андріївка. На сьогодні ми вже, як може ви вже чули, від заступника командира батальйону 3-ї ОШБР Максима Жоріна. Бої ведуться саме в Клещіївці, ми її звільняємо. Тобто ми дуже довго намагалися все ж таки взяти цей населений пункт, і нам це вдається. Ворог розуміє, що якщо ми будемо просуватися на цьому напрямку, ми беремо саме такі крайні пануючі висоти перед самим Бахмутом, і він з південного флангу у нас буде під вогневим таким ураженням сам Бахмут. І ми тут же йому погіршимо логістику постачання всього необхідного до самого вже міста, яке перебуває майже в півоточенні. І також ми йому будемо перекривати логістику, це по трасі 05-13, це Горлівка, Бахмут також. Ну і звичайно, якщо ми беремо ще Андріївку, то тоді вже ці пануючі висоти, у нас там десь біля 4 кілометрів вже буде до цієї траси 05-13, ми цю трасу беремо більш так щільно під свій вогневий контроль. Ворог в даному випадку вже відступає потрошку, відступає за залізницю, яка там проходить. Також він тут залучає свої резерви. Резерви – це у нього 4-та мотострілецька бригада 2-го армійського корпусу. Також тут ми спостерігаємо і 31-ту десантно-штурмову його бригаду. Взагалі на цьому бахмутському напрямку ми можемо спостерігати всі його 3 десантно-штурмові бригади, які є взагалі в його десантних військах. Тобто ворог розуміє, що у нього тут стан дуже непростий, він намагається втримати цю локацію, чого б йому того не було варто. Хоча ті резерви, які він тут залучає, йому конче необхідні і на інших дільницях фронту.
Олег, а откуда эти резервы переброшены? Они стояли вот там немножко в глубине на Донбассе или их откуда-то, ну, из других направлений перевели под Бахмут?
Ну, якщо взяти з травня місяця, коли у нас почалася активна така оборона, коли ми поступово починали тиснити ворога, ми могли спостерігати, що саме резерви він сюди перекидував або формував. Це з групи військ Юг, у нього це південне у нього угрупування, хоча там у нього теж непроста ситуація, але він звідти брав частину резервів, він брав з Лиманського напрямку. І навіть зараз ми можемо спостерігати, що він на Токмацькій локації, там де зараз у нас триває контрнаступ, він взяв резерви не з Бахмутського напрямку, а взяв саме з Лиманського напрямку, це з Крим. Скриміної, Серебрянський ліс, він туди звідти перекинув 7-му і 76-му ДШД.
Такий логічний вивод можемо зробити, що наступлення українських захисників вокруг Бахмута допомагає оттягнути російські сили із Лимано-Куп'янського направлення, да, де вони намагаються атакувати, ну і з Мелітопольського направлення, де йдуть направлення, ну, в атаку вооружених сил України. Тобто Бахмут грає, в частності, нову таку от роль в українському наступленні.
Так, ми весь час, коли захищали Бахмут, наші українські війська, ми дуже часто могли почути спірне питання, чи потрібно нам, чи не потрібно це робити, чи не простіше нам просто відступити, вирівняти лінію оборони. Однак, як би там не було, но з часом ми все більше переконуємося, що саме наші бої за Бахмут, наша тут витримка, вона допомагає на інших ділянках фронту. Ми дійсно дуже багато знищили тут ворожої техніки, ворожої сили. І на сьогоднішній день Бахмут залишається такою болючою, нервовою точкою для російського командування, яке продовжує сюди залучати свої безпосередні, причому бойові частини, так як десантні частини – це є еліта його, і він її, і десантні частини він намагається використовувати саме там, де найнебезпечніші у нього ділянки фронту, там, де наші українські війська можуть його прорвати. Також ми тут маємо навіть спостерігати і його спецпризначенців підрозділ. Тобто ми можемо сказати, що Бахмут як відігравав, так на сьогодні і відіграє дуже значну роль взагалі во всій системі нашого контрнаступу, як оборони, так і контрнаступу.
Олег, а що відбувається зараз в самій Кліщівці? От нього там взагалі щось осталось? І там, я так розумію, ну такі, я не знаю, як це назвати, городські, не городські бої, да, бої в вот этом селі?
Ну, сама Кліщівка на сьогоднішній день – це досить таки знов сумна картина. Це місто, яке постійно вражалося вогневе, мало вогневе враження від російських військ. Тобто там безпосередньо велися бої, як відбувалися і артилерійські ураження цілей. То ми можемо сказати, що Кліщівка – це ще один населений пункт, який дуже-дуже сильно зруйнований. Тобто відновлювати там життя буде зовсім нелегко. Ми можемо сказати, що практично інфраструктура і приватні будинки, вони зараз не пригодні як для життя, і відновлення буде потребувати дуже багато часу і, відповідно, фінансових ресурсів.
І що касательно Клішеївки, коли ВСУ заволодіють повністю цим населеним пунктом, щоб уточнити, Україна отримує огневий контроль над всім Бахмутом, чи тільки над якоюсь частиною цього міста? Ви от говорили, да, дорогах, о путях, это позволит изолировать всю вот группировку российскую там или только в определенной части города?
Ну, практично, у нас виходить, що Бахмут зараз перебуває в такому напівоточенні, це подкова, можна сказати. І у нас такі ще крайні висоти, пануючі висоти з півдня над Бахмутом, це саме у нас Клещівка, а з півночі це у нас буде Берхівка. Тобто, якщо брати з півдня, то ми практично повністю беремо його під свій вогневий контроль. Ми унеможливуємо, більш погіршуємо йому логістику, тобто як саму ротацію безпосередньо в самому місті, так і безпосередньо постачання матеріально-технічних засобів для тих, хто там перебуває.
Ну і останній к вам вопрос. Хто воює проти вооружених сил України на Бахмутському напрямку? Яке от качество зараз тих, хто воює? Ви говорите о том, да, що це резерви, що це еліта, десантники. Як вони воюють? Є ли там ахматовці?
Так, ми можемо спостерігати також саме на південному фланзі, ми можемо спостерігати і підрозділ імені Кадирова, це який відноситься до Росгвардії. Однак, якщо взагалі брати бахмутську локацію, то, звичайно, основні підрозділи – це у них мотострілецький підрозділ, тобто піхота, можемо сказати так. Однак тут ми спостерігаємо і три дивізії десантних, дуже багато, ми весь час тут спостерігаємо, їхніх ПВК. Це у нас, допустимо, якщо взяти північний фланг, зараз там ми можемо бачити ПВК від «Газпрому», це потік у них. Також ми можемо бачити тут, і раніше тут були різні «Барсики», зараз там є «Барс-29», це «Невські». Тобто, і навіть «Шторми Зета» їхні, кримінальні такі формування. Тобто, така різноманітна у них тут представлена ця частина військова. Є серед них дуже багато, в принципі, я би так навіть сказав, що це більшість їхніх вояків, вони все ж таки психологічно вже не в найкращому стані, у них немає такої жаги воювати, однак у них продовжують, є підрозділ, які вміють воювати, які заточені на війну, і є такі люди, які і хочуть цього, це якби їхнє середовище, де вони себе гарно почувають. У них є підрозділи, які вміють і добре воюють. Але є такі підрозділи із цих частково мобілізованих, які не горять бажанням, тому деякі позиції нам вдається брати іноді дещо легше, а ось інші з більш такими важкими для нас і втратами. Ну і можна сказати також і за їхні контратаки. Коли в контратаки, там, ну, локальні контратаки, йдуть більш підготовлені їхні вояки, це та ж сама десантура, то, звичайно, нам важче.
Олег, спасибо вам большое, что уделили нам время. Олег Калашников был вместе с нами, пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича. Олег вместе с побратимами воюет на Бахмутском направлении. Вот услышали об обстановке там. Владислав Кравец, оператор и фотограф, который большую часть своей жизни провел в Северодонецке. Он хотел путешествовать, но когда началась пандемия, не смог поехать в другие страны. И решил исследовать свой родной город. Начал с дрона снимать районы и интересные места Северодонецка. На данный момент у Владислава один из самых больших архивов города. Владислав говорит, что ему очень больно смотреть на то, каким стал город после оккупации России, мечтает быть одним из первых, кто снимет Северодонецк после освобождения. О том, как поменялся город на протяжении 9 лет, как 24-го пришлось ехать из города и что сейчас там происходит, об этом Владислава спросила моя коллега Татьяна Забаштанская.
Період 13-12 рік і раніше, тобто перед першою війною, то це був таке трохи сумне місто, яке застрягло десь в 90-х, там початку 90-80-ті роки, типу воно не розвивалось, все якось було таким нудним і сірим. Але вже ближче брати 16-й рік, 17-й, коли було деокуповано, воно то дуже пішов серйозний прогрес в плані будівництва, будівництва парків, доріг. Для багатьох там сєвєродончан було, коли зробили з бруківки доріжки майже по всьому місту, це було типу вообще шоком культурним. Почав бізнес розвиватись. У мене багато хто з знайомих якраз за допомогою грантових проєктів в 16-му, 17-му, 18-му почали відкривати бізнес, розвивати його, і ну, доволі добре все йшло до початку повномасштабної. Далі, звісно, було набагато сумніше. В Луганській області я вважаю, що до якраз 16-17 року, коли оцей прогрес почався з будівництвом, з розвитком, був приблизно 60-40. 60 проукраїнський і 40 – це типу, більше тих, хто до Росії. А вже 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, мабуть, рік навіть, то прогрес змінився, напевно, десь до 75-25.
А що цьому сприяло, як думаєте?
Дуже багато людей мали або знайомих, або родичів, які були в окупації. Ті родичі, коли вже ну якось стабілізувалась лінія бойових дій, вони почали приїжджати. Ну, понятно, ці бабушки, гастрольори, які там, типу, пенсії там і там оформляли. Люди, які приїжджали там знімати гроші, отримувати якісь послуги, дітей там прилаштовувати в школи, прилаштовувати на вищу освіту і так далі. Вони приїжджали, бачили прогрес і такі, типу, а в нас не так. І вони почали навіть відкривати очі тим людям, які жили в Сєвєрі, в деокупованому, в українському Сєвєрі. Вони почали відкривати очі цим людям, кажучи, ну, типу, дивіться, у вас типу, тут Європа, прогрес, типу, все розвивається, щось будується, у вас нормальні зарплати, у вас нормальне відношення. Піднялась трошки зарплата, люди почали їздити замість матушки Росії, почали їздити в Європу, почали бачити, як живуть люди, почали приносити зміни в місто. Період ковіду на мене, напевно, найбільше повпливав саме для зйомки міста, тому що ну, почався ковід, хотілося за кордон, але виїхати варіанту не було, бо всі обмеження і так далі. Ну, що робити? В той момент багато хто почав досліджувати Україну, а чому би не дослідити свою рідну область? Тим більше, в мене були деякі проєкти. Це був один з грантових проєктів з міжнародної організації з міграції, де я ну, через відео і зйомки відкривав Луганщину з нової сторони. Тобто я там обрав певний перелік альтернативних таких локацій, які можна порівняти з якимись красивими локаціями України чи світу. Там, наприклад, у нас було озеро в лісі Дубовому. Воно дуже схоже на Синевір при зйомці з дрону. В мене є там кадри майже зимові, коли воно замерзло, і ще трошки листя залишалось, і воно прям ну, дуже прикольно виглядає. І такі локації дуже цікаві. Вони саме відкривали Луганську область трохи з іншого ракурсу. Не з цього сторони міфів про те, що це Луганська, Донецька область – це заключені, це шахти і всі люди з низькою соціальною відповідальністю. І багато хто з тих, хто дуже давно виїхав за кордон, і вони попали на мої відеоролики, попали на фотографії цього проєкту, а вони сказали «Вау, типа, я для себе відкриваю Луганську область, відкриваю Сєвір з нового ракурсу. Якби там була така можливість там, 5-7 років назад, можливо, я би типа, і не поїхав, бо мені здавалось місто сірим, унилим і так далі. Відчували всі, що якесь напряження відбувається, але ніхто ну, не вірив. Ну, типу, коли в тебе 8 років війна в 15 кілометрах від тебе, і вона в будь-який момент може вспихнути в щось більше. Потім було це прийняття території до Росії, це визнання. І типу, люди таки ну, прям напряглись. Були ті, хто навіть там виїжджати почали. Я виїхав 24-го, мені рано вранці, я навіть не пам'ятаю, Буквально це перші обстріли почались по Україні, по території України. Мене розбудила мама, така: давай, вставай, збирайся, треба їхати, війна почалась. А в мене мама, ну, дуже така жінка емоційна. І я іноді не сприймаю її такі фрази, я кажу: мам, я спать. Виключив телефон, і через декілька хвилин мені позвонив знайомий з правоохоронних органів і каже: збирайся, збирай родину, збирайте речі і постарайтесь як можна швидше виїхати, як можна далі. Я не можу всього сказати, але буде щось серйозне, і цивільне населення, воно буде заважати. У мене дуже довго бабуся з дідусем залишались в Сєвєрі. Були знайомі, які дуже довго залишались там вже. 10 березня, там вже коли місто просто вже стирали, з землею рівняли. Ну, з жахом розказували про те, які були жорсткі обстріли саме по місту. Якщо не помиляюсь, він десь 15 березня виїхав, то вони вже на маршрутку, яка ховалась за будинком, бігли під обстрілом градів. Він каже: я схопив дитину, в нього син 6 років, за іншу руку дружину. І ми бігли і просто чули, як лягають гради ближче, ближче, ближче. Спочатку перші прильоти були в школу, де вони в сховищі сиділи. Далі все ближче, там по гаражах, потім ще ближче в дім. І вони забіжали за цей дім, і вже їх чекала маршрутка, і якраз цей момент з тих обстріл, і вони дуже швидко виїхали. Всі мої там знайомі колеги знають, як тільки деокупують Лисичанськ або Рубіжне, мені треба туди на максимально близько приїхати, бо Лисичанськ на горі, і деокупація Сєвєродонецька буде впродовж там декількох днів максимум, тому що з Лисичанська Сєвєродонецьк як на долоні. Він настільки відкритий, що ти можеш бачити, ну, абсолютно будь-який рух з мінімальними затратами. Тобто той самий дрон підняти в Лисичанську, і в тебе Сєвєродонецьк вообще проглядається кожна вуличка. Зробити купу зйомок, маю знайомих в аеророзвідці, які готові там посприяти, познімати на дрон. І другий такий план – це місто до початку повномасштабної, місто після того, як його знищили, і третій етап зйомки – це коли місто відновиться.
Россия пытается всячески обходить санкции, получать необходимые ей детали для оружия. Мы уже не раз описывали эти схемы и то, как Запад пытается их перекрывать. Но большинство экономистов считают, что все же полностью сделать эти детали недоступными для агрессора невозможно. Все равно будут найдены пути для контрабанды. Моя коллега Наталья Неделько изучила, какую роль играет эта контрабанда в самом расхваленном оружии Российской Федерации – дроне «Ланцет».
То внутри «Ланцета». Импортозамещение не получилось даже в новейшем оружии. Дрон «Камикадзе Ланцет» — это сегодня чуть ли не лучшее, что есть на вооружении у агрессора. Российская пропаганда преподносит его как национальную гордость. Вот, мол, наладили свое массовое производство под давлением санкций. И «Ланцет» действительно доставляет много проблем защитникам Украины. Но когда ВСУ начали ловить и сбивать «Ланцеты», оказалось, что даже в этом якобы исконно российском оружии русский мир не смог обойтись без Запада.
Насколько опасно, если «Ланцет» попадет в руки врага?
Ни насколько.
Это микросхема из «Ланцета», добытая еще в марте 2023-го. Вычислительный модуль NVIDIA, производство США. Микросхема Xilinx Zinc, тоже американская. И целый список плат вообще со стертыми маркировками. А это электромотор Model Motors, производство Чехия. Это дешевый мотор, его легко можно купить на гражданском рынке. Кроме этого, россияне сами засветили кое-что на пропагандистских видео. Японские и южнокорейские фрезерные и сверлильные станки Фанук, Хюндай и Дюсан. Их опознали в сюжете «Россия-24» о производстве ланцетов, развернутом в бывшем торговом центре. Что действительно в ланцете есть российского, вернее сказать, советского, это боевая часть, достаточно мощный инженерный кумулятивный заряд КЗ-6. Украина сбивает их все больше. Только за неделю приземлили 34 ланцета. Значит, и методы противодействия этим ППЛА совершенствуются, говорят военные эксперты.
Итак, вчера Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов, всего через два дня после выделения предыдущего на 175 миллионов. В новый транш вошло оборудование для украинской ПВО, снаряды для «Хаймарс», оборудование для разминирования и еще много чего другого. Американская военная промышленность вообще начала увеличивать производство снарядов и военной техники, очевидно, готовясь к долгой войне России против Украины. Те же самые процессы происходят в странах Европейского Союза. Их военная помощь ВСУ уже превысила помощь Вашингтона по стоимости. А Россия же, по мнению обозревателей, не может покрыть собственным производством тех потерь техники и расхода боеприпасов, которые происходят в Украине. Кремль расконсервирует советские танки, БМП и артиллерийские снаряды, пытаясь отвечать нынешнему темпу боев на фронтах. На фоне дефицита советских калибров Россия, по утверждению разведки США, собирается просить их у международного изгоя Северной Кореи. Кроме КНДР, Ирана и, возможно, Китая, у России нет таких ситуативных партнеров в войне с Украиной. Также на фоне колоссальных потерь россиян на фронтах в России поползли слухи о новой так называемой частичной мобилизации, хотя предыдущая, объявленная год назад, де-факто продолжается. Ее объявление, вероятно, чревато для Путина протестами и экономическими проблемами. К нам присоединяется старший приглашенный научный сотрудник школы Флетчера и старший научный сотрудник фонда Джеймстауна и старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Павел Лузин. Павел, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день, витаю, слава Украине.
Героям слава. Павел, вы пристально следите за состоянием российского военно-промышленного комплекса, за процессами, которые называются в России мобилизационными, да, там все очень сложно и мутно, и так, чтобы не злить лишний раз россиян, не напоминать им, что это не какая там СВО, а полномасштабная война России против Украины. Давайте с вами немножко вот оценим, на что делает Кремль ставку. Ну, во-первых, согласны ли вы, да, что сейчас Россия, как план минимум свой, делает то, чтобы дотянуть вот эту вот войну в нынешнем ее состоянии до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, а там, может быть, как-то политическая конъюнктура поменяется. Если да, то на что они делают ставку? Вот в Украине объемы военной помощи растут, промышленность вырабатывает все больше и больше снарядов. Скоро, возможно, появится новая номенклатура вооружений, которая предоставит вооруженным силам Украины. Там атакамсы, самолеты скоро появятся, танки Абрамсы совсем скоро ожидаются на фронте. Россия же де-факто сама, если не считать вот этих шахедов. На что рассчитывает Кремль, ну и российский генштаб?
Ну, давайте для начала, помимо рациональных расчетов, будем исходить из того, что российская власть, да, вот эта верхушка, там в значительной степени сидят фанатики. То есть это не шутка, это не метафора, это сектанты такие. У них специфическая идеология, да, это этатизм, возведенный в культ. Недавно, кстати, там Кириенко выступал, насколько я понимаю, в оккупированном Крыму, на каком-то форуме там комсомольцев собрали, молоденьких. И он им там в полуторачасовой лекции всю идеологическую рамку российской власти разложил очень, очень хорошо. Поэтому они вполне откровенны, и для них эта война уже перестала быть какой-то там рациональной, да и не была она никогда для них рациональной. Они это вера, это чувство исторической миссии. Что касается рациональных аспектов, понимаете, дело не в выборах там американских, потому что, ну, пройдут они там в ноябре 2024 года. Там новый президент или старый президент примет присягу, ну, там 20 или там 21 января 2025 года, то есть через полтора года. То есть полтора года уже воюют, еще полтора года воевать собираются. Я не думаю, у них нет привязки к каким-то срокам. Они просто хотят, знаете, чуть досидеть до того момента, дотерроризировать там украинское мирное население, до того момента, как, в общем-то, они полагают, что украинское общество устанет, украинская армия выдохнется, там западные союзники начнут тоже все больше и больше там как-то переживать по поводу расходов и трат на войну. Они не понимают гуманитарный аспект, они не понимают, что такое республика, они не понимают, что такое демократия.
Павел, то есть я правильно вас понимаю, что тут нет никакого расчета по времени? Это может занять столько времени, сколько потребуется, да?
Абсолютно нет. Им сейчас они живут по принципу день простоять, ночь продержаться. Они бы хотели уже давно перемирия себе. Давно хотели. Они уже с осени прошлого года, ну, посчитайте год, они пытаются как-то выбить хоть какие-то переговоры. Ну, понятно, что на своих условиях, понятно, что там с сохранением за собой захваченных территорий, но так или иначе они хотят передышку. Они не хотят прекращения войны. Потому что на фоне вот этого вот желания переговоров, на фоне вот этого постоянного шантажа, говорите с нами, иначе мы там, я не знаю, что-то там сделаем, да, там что-нибудь взорвем и прочее-прочее, они же при этом не отказывают от исходных целей войны. Ведь исходная цель войны, она как в 2014 году была, так она и в 2022 году сохранялась, так она сохраняется и сейчас в 2023 году. Это уничтожение украинской государственности, уничтожение украинской культуры. Поэтому они это фанатики. Мы имеем с вами дело с фанатиками, с религиозными фанатиками, с идеологическими фанатиками.
Но есть же Генштаб российский, которому приходится чем-то воевать, и Минобороны, которым нужно обеспечивать вот эти вот запросы этих фанатиков и планы Генерального штаба. Там есть какие-то, ну вот, надежда хотя бы протянуть какое-то время, план, по крайней мере. Нужны же танки, нужны же арт-системы, нужны арт-снаряды. Вон уже собирается Путин встречаться с Ким Чен Ыном, просить эти снаряды советские. Ну это же, наверное, признак, да, сигнал того, что их не хватает.
Российская армия воюет в режиме итальянской забастовки. Ей абсолютно по барабану, что будет через день, через два, через три. Им сказано лететь, бомбить город. Они летят, бомбят город. Они не задумываются над этим. Им наплевать на моторесурс, там, двигатели. Командирам сказано там, штурмовать что-то. Они идут штурмовать что-то. Они не думают о том, сколько они людей израсходуют и так далее. Там, конкретному солдату сказано, сиди на позиции. Он сидит на позиции. Он надеется, что его там пронесет. В лучшем случае он выиграет в лотерею, то есть получит ранение, после которого его спишут, выплатят компенсацию, но при этом он там сохранит руки и ноги. Да, то есть без ампутации обойдется. Вот это абсолютная апатия. Но что касается Генштаба, посмотрите, да, как Генштаб старается замалчивать проблемы. То есть по большому счету всем на все уже наплевать стало. На самих себя, на своего ближнего, на какие-то морально-этические аспекты. Всем на все наплевать. Но они, вот есть приказ, да, и они по гулаговскому вот принципу живут. Умри ты сегодня, я завтра. Да. Сегодня я отправлю солдат подыхать, зато еще просижу в своей должности недельку, другую, третью, там глядишь, куда-нибудь кривая выведет. То есть абсолютная безответственность, абсолютный пофигизм. И поэтому у Генштаба тоже нет никаких вменяемых планов. Потому что Генштаб не контролирует промышленность, например, российскую. Mm-hmm. И там все прекрасно понимают, что российская военная промышленность не способна восполнить те потери, которые есть. Вот у вас даже там предыдущий сюжет был про там, беспилотники и так далее. Но слушайте, российские журналы, там, Минобороны, официальные журналы Минобороны, они много лет пишут совершенно, как бы не стесняясь, они говорят, ну, у нас в наших всех беспилотниках, которые есть на вооружении, 80% комплектующих это импорт. Вот и все. То есть они все прекрасно понимают.
Павел, ну давайте вот немножко об снарядах, да, в частности. Я так понимаю, там сейчас более-менее неплохо у армии России, они могут держать темп, да, и отвечать хоть как-то на украинское наступление на юге, пытаться наступать на Купинско-Лиманском направлении. Ну, о чем говорит обращение к Северной Корее, да, за вот этими снарядами? Ну, такая большая страна, якобы там должны производить вот эти вот системы для РСЗО, для артиллерии российской, а обращаются к Северной Корее. Не успевают или уже не могут их производить. Что происходит?
Слушайте, ну, они производят. Да? Вопрос в том, сколько они тратят. Да, можно производить один снаряд в год и тратить один снаряд в год. И вам будет хватать. Да? А если вы тратили первые там, несколько месяцев на 60 тысяч снарядов в день, сейчас там тратите там, осенью 22-го года тратили там, 20-30 тысяч снарядов в день, а сейчас тратите, там, не знаю, 10-15 тысяч снарядов в день, то вам все равно хватать уже не будет, потому что у вас темп производства там, в год 1 200 000 новых снарядов всех типов, да, от там, 30-миллиметровых до 152-миллиметровых, там, 204 миллиметровых, до 1 200 000 ночновых и где-то 500 000 это восстановительный ремонт. То есть берут старые снаряды, у которых там сроки вышли, какие-то там, ну, поломки есть уже там. Какие-то компоненты выходят из строя и восстанавливают. Вот у них 1 700 000 получается. Да, но это сколько? Это 5 000, там, 5-6 000 в день. Да, то есть вот если до этого темпа они снизят использование артиллерии, ну вот они будут это использовать. Другое дело, что все пороха в России производится на импортном оборудовании. Оно требует амортизации, да, когда-то оно будет амортизироваться. Дальше стволы артиллерийские. Вот они же тоже есть ресурс, да, там от 1000 до 2000 выстрелов. Этот ресурс там в значительной степени уже исчерпан. Они снимают артиллерию с баз хранения не для того, чтобы ее привести на фронт. Они снимают ее с баз хранения, чтобы стволы с них снять.
Каннибализировать, так сказать.
Конечно, конечно. То же самое, как значительная часть бронетехники идет на запчасти. Она не подлежит восстановлению, она идет на запчасти, на разборку. Но, понимаете, эти стволы, они тоже бесконечны. Если у вас там два завода есть, которые выпускают артиллерийские стволы, ну, они для гаубиц, такие там танковые стволы выпускают, и там стоят австрийские радиально-ковочные машины, то новых радиально-ковочных машин из Австрии Россия не получит, потому что это штучный товар, это огромная установка, и там в год производства ну, несколько десятков стволов, ну, там 30-40, может быть. Ну, может, они смогут нарастить ценой там, ресурса оборудования, да, нарастить там, до 50-60, но они потеряли уже там, свыше 5 500 единиц артиллерии. Да, когда они что там будут восстанавливать, восполнять? Это ну, невозможно. Поэтому, естественно, им хочется, чтобы кто-то им что-то поставил. Северная Корея или Китай. Хоть что-нибудь. Поэтому...
Павел, а когда вот эти фанатики, о которых вы говорите, будут вынуждены столкнуться с реальностью? Наверняка вы задумывались об этом, да? Ну, вот сейчас многие обозреватели говорят, что Россия готовится к длительной войне с Украиной, Запад готовится к длительной войне с Россией, ну, вот на территории Украины готовится долго ее поддерживать. Я так вас, ну, вот слушаю и понимаю, что Россия не очень готова к этой длительной войне на истощение.
Она абсолютно не готова. Понимаете, фанатики живут еще... По точно такому же ГУЛАГовскому принципу. Умри ты сегодня, а я завтра. То есть они исходят не с того, когда они столкнутся с реальностью. Они исходят с того, когда их сосед из соседнего ведомства первый столкнется с реальностью. Ну, то есть кто первый оступится, того и сожрут. Да? Вы посмотрите у них, что они пишут там, в своих стратегиях правительственных, там всякие там, промышленного развития и так далее. Там уже абсолютно оторванные идут планы, цифры, оторванные от всего, оторванные от тех фактов, которые там в соседнем департаменте правительства лежат огромными стопками. Все данные. Они их уже перестали учитывать. Они просто фантазируют уже в своих там, планах производства. Они фантазируют там, о многократных увеличениях там, производства того, сего, пятого, десятого. Просто потому, что важно день простоять, ночь продержаться. Не только всем вместе, но и каждому в отдельности. Да? Потому что тот, кто первый оступится, того первым и сожрут. А кто сможет подольше там, пыль в глаза пускать и создавать иллюзию, тот и протянет. Глядишь, и в поствоенное время где-то сможет... устроиться, пристроиться.
Ну, этого человека на верхушке, да, главного адресата, наверное, этих сообщений, все устраивают эти нарисованные цифры.
А он вообще контролирует ситуацию? Вот у меня большие сомнения, что он очень много чего вокруг себя контролирует. Потому что если вокруг него люди живут в искаженной реальности, то они поставляют наверх информацию, аналитику совершенно точно так же искажено. Это же все проходили в позднем СССР. Это при том, что в СССР еще были какие-то там сдержки противовеса, да, в виде там партии, в виде идеологии какой-то рациональной, да, и так далее. То есть там Генштаб писал в отчетах всякие там, знаете, оценки промышленного производства стран НАТО, завышал как мог, а любые голоса, которые там пытались как-то взывать к реальности, просто заглушались, подавлялись, там люди увольнялись, арестовывались и так далее. А сейчас все просто усугублено в разы. Они друг другу врут. Они сами себе врут, понимаете? И если они сами себе врут, то о чем тут говорить?
Павел, ну вот снова, да, я вас слушаю, и ну вот думаю о том, что если вот об этом знают в западных странах, да, то действительно есть риск того, что ну, будут какие-то неконтролируемые процессы начнутся на территории Российской Федерации, если все друг другу врут, если никто ни за что не отвечает, если никто не знает там всей полной картины, да, то в определенный момент могут начаться какие-то странные процессы. Чем это чревато, ну вот такое вот состояние дел в российском ВПК и в российской армии? Какие процессы могут начаться? Как это нужно на фронтах отразиться?
Ну, давайте разделять. Да, западные профессионалы, они более-менее все понимают. И они задают очень неприятный для политиков вопрос. Типа, что будем делать? Потому что профессионал, да, он там за аналитику отвечает, или он там отвечает за реализацию решений, да, политических. А сами политические решения принимают политики. Политики боятся. Да, это тоже надо понимать. И этот страх, он является тоже там надеждой Кремля, что вот политики просто западные испугаются. Но что касается того, чем это все чревато, например, простая история. Сейчас Кремль, даже при условии, что он там, допустим, предположим, да, получил перемирие, что совершенно нельзя допускать, потому что Россию надо дожимать. Так вот, Кремль получил перемирие. Он армию вернуть не может назад. Почему? Потому что он боится армии. Потому что он боится вот этой толпы уже абсолютно расчеловеченных людей, которые вот вылезут из окопов и придут там в города. Он боится там остатки мобилизованных отпускать.
Да,
там,
и спросят, за что воевали, да, некоторые будут спрашивать даже.
Абсолютно да. И в этой связи то есть полный тупик, да, на долгую войну, естественно, Россия не способна. Там, при этом Россия не способна отказаться от своих целей войны. Россия не способна вернуть армию домой, боится, да, российская власть. Россия не способна пополнять эту армию. Ну, то есть она ее пополняет, конечно, там, но это все это качество человеческого капитала или материала, если цинично говорить, оно катастрофически низкое.
Павел, ну и последний к вам вопрос. Ползут слухи, активно обсуждается, муссируется о новой возможной волне частичной мобилизации в Российской Федерации. Я вот смотрел один из ваших эфиров, вы допускаете, что Россия может таким паллиативом обойтись и призвать призывников, да, так сказать, ну, предложить им подписать контракты. И это вот как раз такую брешь, оно закроет в человеческом ресурсе. А нужна сейчас вообще мобилизация? Ну, то есть, насколько быстро Россия теряет вот этот ресурс, о котором мы с вами говорим, именно человеческий?
Понимаете, вот есть, да, там какая-то масса солдат, да, мобилизованных, либо оставленных в армии по мобилизации, это те контрактники, которые там, да, у которых истекали контракты и которые в армии остались. И сейчас, кстати, те реляции победные там Медведева, Путина, там, Шойгу, кого угодно, о том, что вот у них там 280 тысяч новых контрактников, это не новые контрактники, это те, кого заставили переподписать контракты, это те, которые должны были уже уволиться из армии. И плюс это мобилизованные, которых тоже переводят на контракты. Это первый аспект. Дальше. Вот в осенью 22 года призывали систематически, методически, ну, забирали, да, там по мобилизации, самых послушных, самых лояльных и самых, простите меня, тупых. А еще людей забирали с социальными проблемами. Это кредиты, это алименты и прочее, прочее, прочее. То есть они знали, с кем работать. Да, это как бы кажется, что российские военкоматы архаичны. Они, конечно, архаичны, но папочка-то есть на каждого. Да? На каждого эти характеристики, психологические тесты. Если человек отслужил в армии, у него тоже есть характеристика. И все знают, с кем надо работать. Вот выбрали самых послушных, самых тупых. любая следующая волна мобилизации, она потребует чего? Она потребует большего принуждения, большего насилия и более непредсказуемых последствий. А кроме того, сейчас в значительной степени там, российская армия потеряла там, поколение младших офицеров и сержантов. Хорошо, вы наберете еще там 100-150 тысяч мобилизованных. Куда их отправлять? Кто ими будет, собственно говоря, командовать? Вот. С призывниками там попроще, потому что среди призывники все равно в какую-то воинскую часть приезжают, и там еще какой-то там офицерский, сержантский состав остался. Да, и оттуда можно будет пытаться набирать. Ну, опять же, мы посмотрим. То есть есть две опции, из которых сейчас Кремль выбирает. Какую он выберет? Ну, это как монетку подбрасывает. Да? Давайте дождемся, посмотрим, что Кремль выберет. Он снова попробует провести мобилизацию, или он попробует призывников на контракт, на краткосрочный контракт забрать.
Спасибо большое, Павел. Поджимает время. Были очень рады с вами пообщаться. Павел Лузин, старший приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, старший научный сотрудник фонда Джеймстауна и старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, был в эфире радио Донбасс Реалии. К нам присоединяется кинорежиссер Корней Грицюк. Корней, привет.
Привет.
21 сентября в украинских кинотеатрах выходит прокат твоя документальная картина «Евро-Донбасс». Ты ее тут долго снимал, мы медиа-партнеры этого проекта, сделал ты даже подкаст. Ну вот, наконец-то она выходит на большие экраны. Расскажи нашей аудитории, зачем идти на это кино?
Ну, во-первых, да, большое спасибо вам за информационную поддержку, которую вы нам оказываете и оказывали с самого начала этого проекта. «Евро-Донбасс» — это документальный фильм-расследование, в котором наша команда собрала действительно интересные, необычные и малоизвестные не только украинцам, но в целом людям по всему миру факты о том, как, собственно, был основан Донбасс, его индустриальный потенциал. То есть это кино о корнях региона, востока Украины, и о том, как с помощью европейских и американских инвестиций в конце 19 века, собственно, на землях Донеччины и Луганщины возник вот этот вот индустриальный монстр, политическо-экономический регион Донбасс, и о том, как советская власть все вот эти вот достижения западной промышленности и украинцев, которые его вместе с западными странами там построили, попыталась переписать все это себе. И, собственно, мы имеем такой наиболее, наверное, мифологизированный украинский регион, который, казалось бы, восстал во время этих сталинских и ленинских пятилеток, а на самом-то деле Донбасс стал таким вот мощным, промышленным еще задолго до советской власти. И вот, собственно, наш фильм рассказывает об этом, о том, что Донбасс был европейским, был украинским, и, наверное, единственный его шанс иметь успешное будущее – это опять быть украинским и европейским.
Корней, ты сам дончанин. Что для тебя было нового во время съемок этого фильма? Ты там очень многими экспертами общался, да, которые и краеведы, и историк, и действительно покопался очень хорошо в истории региона. Тебя что шокировало, удивило, чем бы ты поделился сейчас?
Ну, наверное, масштаб всего этого, потому что, ну, как многие люди, которые родились в Донецке, конечно, я тоже там слышал про, там, например, про Джона Хьюза, который там основатель Донецка, и мне всегда казалось, что это какой-то такой городской фольклор, что вот он там что-то построил, а где, собственно, там памятники Хьюзу, улицы, названные в его честь, где он вообще жил, потому что все, кто с Донецка, наверное, даже не все знают, где дом Джона Хьюза находился, и в каком он сейчас состоянии, и в каком он состоянии был даже до 2014 года. То есть, к стыду, мне кажется, всех руководителей Донецка еще во времена как бы до войны, основатель города, его дом просто в таком состоянии, что туда страшно заходить. Но мы, кстати, туда зашли в 21-м году, наша съемочная группа даже снимала в Донецке, в оккупированном. Поэтому, ну, для меня, наверное, самым поражающим был действительно тот масштаб европейских инвестиций, который хлынул в восточную часть Украины в конце 19 века, в начале 20-го, насколько быстро и мощно европейские промышленники, по сути, вот, да, в степи построили вот этот вот самый урбанизированный такой украинский край, и что практически там 100 лет уже нет как европейцев там, потому что их выгнала оттуда советская власть в первые свои годы, еще во время революции, а все равно Донбасс даже за эти 100 лет там осталось, несмотря на все войны, катаклизмы, там до сих пор можно найти артефакты тех времен, и мы их, собственно, нашли, зафиксировали еще до полномасштабного вторжения России, и поэтому в фильме фильме можно увидеть такой Донбасс, я думаю, которого до этого мало кто видел на экране, в кино, в документальном, потому что мы показываем действительно этот край как такую частичку Европы на территории Восточной Украины.
Корней, после вторжения полномасштабного там много из того, что мы сейчас видим на экранах, да, вот этих уникальных следов колонизации валлийцами, бельгийцами, американцами уцелело вообще на Донбассе или это большинство уничтожено?
Да, к сожалению, у нас сейчас не так много данных о тех городах, которые оккупированы. Но вот, например, в Мариуполе действительно уничтожено очень много следов европейской цивилизации. Мариуполь – это вообще был такой город, в котором он был очень космополитичный, и там вообще как бы много было иностранцев. Там американцы были, итальянцы, французы, бельгийцы. И вот, например, отель «Континенталь» в Мариуполе, вот, вот это вот зеленое красивое очень здание, вот он уничтожен, например, полностью. Сейчас он сгорел. Также ну, пострадали как бы такие маленькие особняки европейские, которые на улице Греческой, на Итальянской. Например, есть такой известный уже на всю Украину поселок Нью-Йорк, он до сих пор на линии фронта, украинская армия его до сих пор защищает. И вот, к сожалению, этот Нью-Йорк, который был создан немецкими поселенцами, он тоже очень серьезно пострадал во время боевых действий, продолжает страдать, там постоянные прилеты, там постоянные удары по немецкому наследию. Поэтому я думаю, что после нашей победы, когда мы все-таки увидим все, что эта война принесла в плане разрушения европейского наследия, мне кажется, у нас будет очень много проблем с тем, что вообще можно отстроить, что нельзя отстроить. Вот, например, Лисичанская гимназия, которая сейчас на экране, это бывшее общежитие, которое бельгийцы построили в Лисичанске для сотрудников своего предприятия. Потом оно стало, это здание, очень красивое здание, стало гимназией. Вот оно прошлым летом тоже было уничтожено полностью, хотя оно потрясающее. Вот мы снимали прямо на его территории. Там еще сохранился, мне кажется, даже тот дух вот такой классической добротной европейской архитектуры, но, к сожалению, сейчас там одни руины от этого здания остались. Поэтому очень много пострадало.
Да, но есть подозрение, что не исключено, что армия Российской Федерации специально это делала. Я вот тоже, когда мы с тобой общались в предыдущие разы, и я видел, как вы готовите фильм «Евро-Донбасс», я был шокирован касательно вот даже Дома культуры, кажется, в поселке городского типа Нью-Йорк, который был построен как раз немцами-меннонитами, и на нем висела это сначала одна табличка основания этого здания, а пришла советская власть и повесила совсем другую табличку, якобы все это появилось при советской власти. И вот мы, ну, знаем по дончанам, луганчанам, да, что это, к сожалению, работало, и люди забывали, что действительно происходило на этих землях. Еще раз призываю, 21 сентября начинается прокат фильма «Евро-Донбасс», режиссерства Корнея Грицюка. Корней, спасибо тебе большое, спасибо за фильм. Вот встретимся на премьере. Корней Грицюк, режиссер, был вместе с нами. Мы продолжим говорить о Донбассе, но уже по другую сторону линии фронта. Присоединяю к разговору мою коллегу Дарью Куриную. Даш, привет.
Добрый вечер.
Мы решили этой осенью провести такой скрининг ситуации на захваченных частях Донецкой и Луганской областей, пройтись по всем сферам общественной жизни, от досуга до здоровья и прав человека, и сравнить, как изменилась жизнь за 9 лет оккупации. Ну, сегодня поговорим о развлечениях, которые доступны дончанам и луганчанам. Даша, ты хорошо помнишь ночную и дневную жизнь Донецка до войны. Что это было? Что приходит на ум?
Ну, прежде всего, это, наверное, стоит отметить то, что если ночную жизнь берем, клубы приезда диджеев с мировых именем, это приезды артистов не только украинской эстрады, но и мировые звезды. Если мы вспомним Бейонсе, Риану, которые выступали на Донбасс-арене, это международный фестиваль звезды мирового балета, когда просто в Донецком театре оперы и балета собиралась, что ни на есть, элита мирового балета. Это оперные постановки «Летучий голландец», который просто прогремел на весь мир, поставленный в Донецке. Кроме того, ну, естественно, футбол, там матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы с участием донецкого «Шахтера», город, который принимал Евро-2012, и мировые сборные, которые выходили на газон стадиона, как бы теперь этого всего, к сожалению, уже не осталось, и люди, по сути, лишены. Ну, можно, в принципе, детально обсудить то, что, в принципе, люди-то лишились спортивных событий, театральной деятельности какой-то, ну, если не учитывать приездов российских артистов, ночной жизни, потому что когда комендантский час на протяжении 9 лет не все клубы работают.
Даша, ну а что взамен, да, что сейчас предлагают, как можно отдохнуть, культурная программа какая?
А культурная программа тут как бы тут видеть надо, потому что, ну, я предлагаю увидеть, как показывают, что сейчас молодое дарование шаман из России, которая, можно сказать, с чёсом поехала по городам, оккупированным Донецка. Я предлагаю посмотреть, как это выглядит. А вот, собственно говоря, с той песней «Я русский» уже ездит по городам, селам и поселкам. И, в принципе, как бы сейчас на смену мировым каким-то артистам, звездам украинской эстрады в оккупированных городах выступают исключительно какие-то российские артисты, которые поддержали так называемую спецоперацию. И все это выглядит довольно-таки печально. Если еще хотя бы пару лет назад в Донецк приезжали группы, там, Любе, даже какой-то состав Татунь перед этим приезжал, Рефлекс, то еще в 2020 году приехал Лепс, а сейчас, ну, вот, какие-то малоизвестные коллективы, фанаты Путина, которые поддержали, опять же таки, это шаман, который ездит сейчас практически везде, вот они недавно с Лепсом на Саур-могиле спели. По сути, люди лишились какой-то культурной составляющей. Кроме того, как, знаете, стоит заметить, что раньше в Донецке в прокат выходили тоже мировые премьеры фильмов. Сейчас же из-за санкций, наложенных на Россию, ну и, в принципе, на оккупированных территориях, было и до этого проблематично посмотреть мировые какие-то премьеры. Сейчас же это какие-то цифровые копии, которые выходят на несколько месяцев позже, которые уже россияне успели где-то скачать на торрентах, переозвучить и показать сначала в своих кинотеатрах, потом на оккупированных территориях. И людям приходится, собственно говоря, удовлетворять какой-то культурный голод вот таким вот образом.
Даша, у нас с тобой пару минуток осталось. Давай быстро расскажем, а что люди, как они комментируют, иронизируют по этому поводу, помнят, как было до войны?
Здесь, опять же, такая ситуация, что кому-то очень даже все заходит, людям старшего возраста, а молодежи очень сильно, особенно те, кто были подростками в тот момент, и детьми, которые помнят, как проходили дни города Донецка, когда там проходили карнавальные шествия, когда постоянно футбол, какие-то концерты, и если вспомнить, дончане не дадут соврать, когда «Шахтер» становился очередной раз чемпионом, какие-то были массовые гуляния, когда приезжали просто звезды, которых можно было только себе представить, собираясь там на площади Ленина, либо в парке Щербакова, какие были празднования Дней города. И сейчас в лучшем случае приезжает Лепс, и поэтому люди, ну, они, скажем так, они недовольны. Довольными есть только люди, которые живут там в каких-то очень сильно отдаленных городах, которые и во времена довоенные, как бы редко кто когда доезжал, там тоже Снежное, Шахтерск, Харциск, в которое теперь просто как на работу начали ездить там артисты третьего эшелона из России, да, они довольны, потому что к ним добралась хоть какая-то культурная жизнь. Остальные же там жители крупных городов, ну, они очень сильно недовольны, потому что, по сути, их лишили этого. И они не могут там поехать куда-то в соседний город на концерт, как даже когда до войны там на концерт «Басты» люди из Донецка сели в электричку и приехали в Ростов.
Ну да, сейчас все изолировано. Даша, минутка осталась, завтра день Луганска. Что-то подготовили, ну вот, оккупанты горожанам?
Пока не подготовили, только то, что 1 сентября открыли отремонтированный сквер Молодой гвардии, заложат капсулу на могиле основателя Луганска и пару выставок в каких-то музеях абсолютно локальных, каких-то массовых мероприятий пока еще не оглашалось, будем следить, но пока тихо, ни на официальных источниках, ни в телеграм-каналах пока не обещают никаких массовых шествий, концертов, чего-либо такого.
Ну, а мы поздравляем луганчан с Днем города. Завтра он будет. Знаем, что даже для тех, кто много лет назад был вынужден выехать из Луганска из-за агрессии России, этот день важен. Даша, спасибо тебе большое. Идем дальше. Наши фронтовые корреспонденты, когда были на позициях, спросили у военных, что бы они хотели сказать жителям тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые были захвачены с 2014 года.
Якщо вони нас чекають, то я надіюсь, що скоро ці території будуть вже під нами і Україна буде єдиною.
Потрібно триматися і допомагати Україні, наскільки це можливо. І не ризикувати своїм життям, старатися вижити, там, знайти способи, як вижити. Дотягнути до перемоги, так кажуть. А потім вже все буде гаразд. У мене є люди, друзі, які під окупацією живуть зараз.
Я думаю, що таким людям допомагали триматися?
Я думаю, що новини з фронту найбільше. Як тільки в нас з фронту будуть втішні новини, і то і в них буде нормальний настрій.
Ой, терпіння я хотів би побажати, тому що люди, які йдуть їх звільняти, вони можуть на це покласти своє життя. Вони своїм життям ризикують, щоб іти і звільнити цих людей. Тому я просто прошу потерпіти ще трошки. Потерпіти, хлопці стараються, хлопці дуже, дуже стараються.
Еще раз поздравляем луганчан с приближающимся днем города. Ну, а наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Во всех популярных социальных сетях мы называемся «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. Ну и ставьте этому видео лайк, будем очень признательны. Благодаря этому его увидит гораздо больше людей. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».